Итак, всем привет, с вами LinkMeUp Telecom, выпуск номер 123. Здесь должна была быть шутка про NTP, но ее придумала не я, и поэтому я все-таки отказываюсь ее воспроизводить. Сегодня мы с вами поговорим про SD-WAN. SD-WAN, хотя у нас уже было целых два выпуска на этот счет, да, на эту тему, то в этот раз мы поговорим про SD-WAN от Касперского. И поэтому рядом со мной есть два прекрасных собеседника. Я прошу вас себя представить, расскажите, кто вы, как вас зовут.
Привет, меня зовут Максим Каминский, я менеджер по развитию бизнеса SD-WAN, Касперский SD-WAN и SASE в Касперске, и я сооснователь компании Brain4Net, благодаря которой в Касперске, собственно, появился SD-WAN. И мой коллега Юра Дошлевой. Юр.
Да, всем привет, меня зовут Юрий Дошлевой. Если коротко, то я сетевой инженер, но в лаборатории я занимаюсь проектами, которые идут в наших заказчиках, ну, в контексте, естественно, Касперский SD-WAN продукта.
Ну, тогда давайте прямо начнем с этого. Почему SD-WAN, да, почему Касперский вообще решил вдруг зайти в зону, из безопасности в зону сетевых технологий? Да, как так получилось, что... Ну, для меня, по крайней мере, это, конечно, логично, да, что на стыке безопасности и сетей мы имеем решение SD-WAN, но что по этому поводу думают, собственно, коллеги из Касперского и как вы туда нырнули?
Ну, на самом деле, у всего этого есть достаточно такая долгая предыстория. Компанию Касперский долгое время... все воспринимали, ну и до сих пор, кстати, достаточно большое количество людей почему-то считает, что это компания антивируса, хотя уже там огромное портфолио с кучей продуктов, не только эндпойнтных, но и сетевых. Ну и, но в сетях, конечно, там гораздо меньше продуктов, чем в области защиты эндпойнта и чистого какого-нибудь инфобеза. Вот. И компания решила, что нужно этот гэп сокращать, вот, и необходимо комплексно пойти к тому, чтобы в портфеле были решения, которые бы закрывали безопасность компании со всех сторон, как с точки зрения защиты хостов, там, инфраструктуры, так и с точки зрения сети. Не только там анализа того, что происходит в сети, но и те продукты, которые физически, ну, в этой сети что-то делают для защиты, то есть там каким-то образом реагируют или имплементируют политику. Вот, и для этого, но при этом, как бы, это делается не реактивно, там, ну, вот у нас там нет фаервола, давайте сделаем фаервол, да, у нас там нет, не знаю, песочницы, давайте сделаем песочницу. А построили достаточно большую стратегию к тому, как, что должно быть у компании, занимающийся безопасностью через, там, предположим, 7-10 лет, да, как должна выглядеть какая-то компания с точки зрения портфолио, какие продукты она должна предлагать. Поэтому, соответственно, компания смотрит вперед, и SD-WAN, а платформа, на самом деле, которая есть у нас, она, ну, не SD-WAN, это только часть функционала, да, которая отвечает за организацию связности и коннективити разных удаленных объектов там между собой, с центральным сайтом, с облаками и так далее, она еще организует оркестрацию сервисных цепочек, виртуализированных функций, и все это сшивает друг с другом. Поэтому эта платформа, она как раз станет основой целой группы продуктов, которые будут иметь возможность запускаться вместе, для того, чтобы и интегрироваться одновременно с там, с СИМом, с DataLake, с какими-то движками, которые принимают решение о том, что как нужно реагировать, вот, и, собственно, реализует это реагирование в сети, в случае, если у нас детектится какая-то угроза.
Я тут немножко прерву. А можем мы тогда сразу перейти к части про то, что вообще из себя представляет это решение, да, чтобы потом мы могли кирпичики к ней достраивать. Что для меня все-таки, когда мы говорим про SD-WAN, там есть, да, разделение control plane, data plane, и, ну, забегая вперед, да, то, что у нас не будет IP-секов, вот мы можем именно в детали пойти, о том, что представляет из себя это решение?
Да, конечно. Ну, то есть у нас есть ЦБЕшки, да, то есть устройства, которые ставятся непосредственно на удаленных сайтах, которые подключаются к интернету, и они обеспечивают связанность между LAN-ами и какими-то сервисами, выход обеспечивают выход наружу. А у нас есть те девайсы, которые там передают данные. У нас есть контроллеры, которые управляют тем, как эти CPE будут передавать данные, куда, через какие каналы, там, фрагментировать что-то, не фрагментировать, дублировать пакетики, эти пакетики туда, эти сюда и так далее. Вот контроллер определяет то, как все это будет происходить в датаплейнах. Есть оркестратор, это на самом деле даже не один какой-то там софт, а там достаточно большой набор, который обеспечивает всякие вещи, связанные с тем, чтобы нам это все собрать как большую услугу. Да, там и Zero Touch Provisioning, и доставка конфигураций, и указание, где находятся контроллеры, которые будут управлять трафиком. И этот же оркестратор связан с Vim'ом, то есть с средой виртуализации, или с гипервизорами на ЦПЕшках, и может сказать, а запусти-ка мне здесь виртуальную функцию, а теперь вот сделай трафик, чтобы, ну, сделай такой сервис, чтобы трафик сначала пошел на эту функцию, потом вот на эту функцию пошел и так далее. То есть мы собираем сервис-чейн таким образом. Вот при этом контроллер, то есть оркестратор говорит контроллеру, что вот сделай так, чтобы connectivity было вот в таком, таким образом, да, контроллер решает, как конкретно нужно запрограммировать датаплейны, чтобы трафик побежал, а вот верхнеуровневый такой сервис, именно как, ну, грубо говоря, бизнес-сервис, описывается оркестратором.
Ну, то есть у нас такие, получается, три основных элемента. Это ЦПЕ, как непосредственно обеспечение датаплейна, да. Контроллеры, которые пушат, я так понимаю, именно таблицу flow на эти ЦПЕшки, обеспечивая, собственно, такой контрплейн, и оркестратор, который умеет... Ну, про оркестратор, это, кстати, прикольная история. То есть, если мы рассматриваем... В таком случае у нас и ЦПЕ немного получается... И вообще, получается ли ЦПЕ тогда сама функция виртуальная, на которой мы можем заворачивать цепочку?
В целом ЦПЕ... Нет, но если мы говорим... про определение, да, самого термина CPE, да. Да, это какая-то железка. То есть это то оборудование, которое стоит у заказчика. Мы можем запустить виртуальную CPE, да, ну, оркестратором тем же там, и там рядом с ней запускать еще какую-то виртуальную функцию. Мы можем внутри самой железки, ну, если это там, она в ней достаточно там, производительности, да, она может внутри себя содержать гипервизор. И мы внутри нее запустим виртуальную сетевую функцию и запрограммируем датаплейн так, чтобы он, ну, трафик пропускал именно через нее. А другую виртуальную функцию мы запустим в дата-центре, например, да, она уже там через туннель трафик пробежит в ЦОД там и попадет в какую-то NFV, которая, может быть, например, шарит между множеством ЦПЕшек, ну, блин, на выходе в интернет, то есть у нас централизованный такой выход.
Так, да.
Но это по большому счету не, ну, как бы не из дивана, это то, что за ним, ну, то есть beyond. То есть после самого из дивана, то есть когда у нас организована связанность вот в сложной верлейной топологии, да, у нас дальше есть еще какая-то там сервисная ферма, да, в ЦОДе, где мы можем запускать виртуальные функции, которые будут контролировать там выход, ну, там, например, как трафик между сегментами бежит, как мы выходим в интернет, какую политику для, там, накладывать, да, там, какие-нибудь средства, там, чистки трафика, который идет из интернета, наоборот, внутрь пользователя и так далее.
Окей, тогда давайте поговорим немного, собственно, про, может, транспорт и протоколы, и про то, как это работает под капотом. Юра, это, может, больше к тебе. То есть мы заикнулись о том, что мы говорим про Flow, да, про, видимо, OpenFlow, судя по нашим темам, и, собственно, как обеспечивается транспорт между узлами.
Давайте, Максим пошел снизу вверх, что называется, с Data Plane в Control Plane и в Management Plane, а я пойду сверху вниз. Давайте наоборот. То есть возьмем с вами в первую очередь Management Plane. История какая? То есть у нас с вами есть некая сущность, которой, во-первых, мы можем по-разному подключаться. Что значит по-разному подключаться? В смысле имеется в виду то, что мы можем туда подключаться по нешифрованному каналу связи и шифрованному каналу связи. Наверняка ты чуть позже меня спросишь про то, какие там шифрования и там что происходит. Я прям предвосхищаю вопрос, но пока я тебе не буду про это рассказывать, не буду спойлерить. Дождусь все-таки вопроса от тебя. А ты, если что, меня перебивай.
Окей.
По мере необходимости. Так вот, с точки зрения, опять же, забегая вперед, шифрования, наверное, я здесь для, ну, скажем, администратора, для пользователя нет никаких нововведений, нет никаких новостей с точки зрения шифрования относительно Management Plane. Здесь все стандартно, здесь используется 443 порт и взаимодействие с, получается, оркестратор, вместе с, получается, Management Plane ESP, если хотите, по довольно-таки типичному, что ли, API происходит, по REST API. И, кстати, тоже забегая вперед, с точки зрения REST API здесь очень и очень все неплохо. То есть разработчики сначала рисуют REST API, а потом уже сверху него накладывают какую-то дополнительную функциональность, которая в том числе оборачивается в некий веб-интерфейс. Поэтому, опять же, если ты меня прервешь и что-то спросишь относительно машинной взаимодействия с этой компонентой, то, пожалуйста, мы обсудим, поговорим. А пока пойдем дальше. Чуть ниже, безусловно, менеджмент плейна у нас всегда с вами находится control plane, то есть там, где наши с вами вот эти вот так самые flow, он, собственно, оборачивается в конкретные инструкции, в конкретные, скажем так, задания о том, что нужно делать конечной CPE. И раз уж мы с вами заговорили об OpenFlow, то, я думаю, слушатель уже вполне себе может представить, что по факту SD-WAN представляет собой не растянутую фабрику маршрутизирующую, а растянутый коммутатор. В этом есть огромное-огромное преимущество, связанное с тем, что, по сути дела, в конечном датаплейне, в конечной CPE-коробке мы с вами можем иметь одновременно и Layer 2 сервисы, ну, если хотите, аналоги того самого VPLS, который мы обычно от провайдеров получаем, и Layer 3 VPN. В Layer 3 VPN у нас могут жить все наши с вами любимые там всякие BGP и прочие протоколы динамической маршрутизации. Вот, и если хотите, это можно все комбинировать в рамках там разных физических портов на конечной CPE-шке, в рамках разных логических портов, что есть на конечной CPE-шке. Под логическими портами я, конечно же, понимаю всякие там 802.1Q-шные транки, 802.1Q-шные теги, или же, например, QNQ-шные. Вот. Ну и, опять же, безопасность должна быть безопасной, правильно же, да? Соответственно, куда мы идем в сторону безопасной безопасности относительно взаимодействия с контроллером? Правильно, мы идем в сторону SSL-а. То есть администратору, безусловно, там, вольно и в порядке вещей, что называется, сказать, что вот я такой смелый товарищ, и у меня вот взаимодействие с контроллером происходит без шифрования. Ну, почему бы и нет? Почему бы не пустить свою там замечательную сеточку какого-нибудь любопытного товарища?
Я тебя тут перебью, а контроллеры у нас остаются в нашей безопасной среде? То есть они он-прем, или мы говорим про вынесенные элементы?
А как ты хочешь.
Ну смотри, конечно же, я же Juniper. У нас, конечно, подход тоже и схожий, и не схожий. То есть мы тоже ушли от IP-секов и работаем per flow. Но при этом, чтобы в первую очередь, ну, да, облегчить, наверное, себе жизнь, у нас есть одна инфраструктура облачная. У нас нет, у нас все-таки немножко по-другому, у нас именно management plane туда вынесен. И, ну, традиционно в наших широтах все, что касается каких-то облаков, это такая тяжелая история. И мне интересно, как у вас, потому что если мы выносим counterplane on-prem, то, соответственно, мы перекладываем бремя обслуживания этой инфраструктуры на заказчика. Я вот...
Да, очень хороший вопрос. Смотри, то есть в целом продукт рассчитан на то, чтобы доставлять себя, скажем так, любимого, в том виде, в который захочет заказчик. То есть базово это означает что? То есть в этом году, с точки зрения именно российского рынка, планы, конечно, у компании относительно продукта достаточно грандиозные, но с точки зрения именно российского рынка первоочередная задача — доставить всю необходимую инфраструктуру on-prem. При этом, на самом деле, с точки зрения... Здесь обязательно спросишь потом вопрос про Zero Touch Provision, я знаю, да? Вот. При этом, с точки зрения как бы самого продукта, там весьма развитый функционал относительно разделения всех сущностей, скажем так, на различные домены управления. Различные домены управления означают то, что если хочешь, мы можем management plane деливерить из облака, доставлять из облака. Если хочешь, мы можем доставлять из облака management plane и control plane. То есть, условно говоря, хостить в облаке как ту часть, которая управляет, так и ту часть, которая программирует, что называется flow на конечной CPE. Однако вот эти вот планы облачные, там, в первую очередь там, на зарубежные рынки, ну, там, безусловно, доставлять именно в формате облака продукт. Но в России пока что, собственно, приоритет на on-prem, безусловно. А во вторую очередь, это уже попытка доставить продукт, в общем-то, из облака. Но это уже планы следующего года точно. Но не в этом году.
То есть для России мы все-таки говорим про on-prem.
В России все традиционно хотят очень много из больших энтерпрайзов, да, все они у нас там около государственные, для них очень много требований там по регулированию, они все говорят, нет, никаких облаков. Ну, мало того, что не очень доверяют большие компании российские облакам, публично, по крайней мере, если мы говорим про них, или там вендорские. Вот. Ну и плюс от них... там личное регулирование требует, чтобы все было в их собственном периметре. Но это не значит, что там нельзя использовать облачный подход в частном облаке, пожалуйста. Оркестратор разворачивает из дивана все его элементы в автоматизированном режиме самостоятельно с минимальными усилиями. То есть нужно поднять еще инстансов контроллеров, он их в виде VNF сам раскатает и запустит.
Ты когда сказал в России, у меня как есть ощущение, что в России все очень хотят много питонить и писать скриптов и не платить вендорам за цельные решения, скажем так, по доставке трафика и связанности.
А мы дадим гайд к Растапе для того, чтобы скрипт с вами написать.
Да, да.
У меня тогда такой вопрос. Не знаю, извини, что перебила. Я пока в голове складываю всю картинку. Как у нас обеспечивается... Ну, давай проговорим точнее так. Да? То есть современные SD-WAN решения, они ушли от IP-секов практически полностью. Все, что я сейчас слышу о том, что там в Гартнерах начинают занимать места и привлекать внимание заказчиков, это как раз решение без туннелей. И тогда встает логичный вопрос, ну, без IP-секов. Встает логичный вопрос, а как обеспечить, собственно, связанность... наших узлов, дата-центров, хаб-энд-споков или споков между собой, наших элементов.
Пошли в технику, да? Ты знаешь, вспоминается картинка, вот это вот там мужичок такой машет рукой, где мой IP-сек? Вот. Ну, давай попробуем объяснить, где мой IP-сек. На самом деле, с точки зрения как бы платформы и датаплейна, здесь используется вместо IP-сека, ну, не сказать, что это тоннели, но, тем не менее, это некая псевдоистория, связанная с тоннелями, с Genif-инкапсуляцией. Во-первых, что нужно сказать? С точки зрения обеспечения транспорта, подход заимствован из MPLS-сегмента рутинга. То есть это в первую очередь означает то, что тоннели, которые строят, если их можно так назвать тоннелями, они однонаправленные. Вот. И это придает огромное преимущество перед всякими такими нестандартными штуками, как то асимметричные каналы связи. Типичная наша с вами история — это какая-нибудь LTE-шечка, да? То есть мы, например, там, ну вот я опять же утрирую, но тем не менее, вот мы, например, получаем там асимметричный канал связи в виде там мегабита аплинка, 10-мегабитного даунлинка. И вот нам нужно там типичная задача передать 5 мегабит туда-сюда. То есть благодаря тому, что тоннель однонаправленный, софт может посмотреть, что мне как бы 5 мегабит-то достаточно для того, чтобы по даунлинку, собственно, их загрузить в этот канал связи. 1 мегабита на аплинке недостаточно, поэтому я возьму другой аплинк, пойду, который у меня есть в распоряжении, и задействую его для того, чтобы передать. Это первая история, связанная с тем, что как бы вот мы перешли от IPsec и перешли вот к этим однонаправленным тоннелям. Вторая часть, которая здесь, безусловно, всегда всплывает, это, собственно, если нет IPsec, то где шифрование? Здесь ответ очень простой. То есть, если мы с вами определились уже, что management plane и control plane мы при необходимости и по запросу, и по нужде, что называется, шифруем SSL, в данном случае мы точно так же при необходимости и по запросу, и по нужде можем шифровать payload при помощи DTLS. При помощи DTLS мы все это дело расшифровываем, шифруем, и при этом мы можем в том числе обеспечить гранулярное шифрование. То есть смотри, мы прям берем и говорим, что вот на вот этом тоннельчике, псевдотоннельчике, мы включаем шифрование. На вот этом тоннельчике мы выключаем шифрование. Для чего? Для того, чтобы в теоретической вот этой всей ситуации, там, представить себе, которую мы там, например, обладаем какими-то своими собственными оптическими каналами, которыми оперирует S2, не шифровать. Ну, зачем? А, в общем-то, в каком-нибудь злом, ну, совсем злом интернете, ну, соответственно, мы все это дело шифруем особым образом. Не скажем, каким, только если спросишь. Вот, особым образом, соответственно, шифруем и уже дальше отправляем в злобный интернет для того, чтобы все вот эти вот наши там товарищи посмотрели на то, какие непонятные символы там в энкапсуляции где-то существуют.
Тут, Юр, надо еще добавить, что когда ты говорил, что тоннели однонаправленные, на самом деле внутри всегда есть там два слоя туннелей. Да? То есть у нас есть VXLAN, Geniv. Это те туннели, которые там, по сути, соединяют наши виртуальные датаплейны друг с другом, то есть такие линки. И они, конечно, двунаправленные, ну, то есть там трафик в этом туннеле бежит туда-сюда. Но трафик пользовательский бежит только в сервисном туннеле, который мы дальше запровиженили и сказали, что мы через эти линки можем проложить какие-то сервисы. Вот. И вот эти сервисы, они у нас однонаправленные, ну, то есть они будут эти туннели использовать раздельно, просчитывая их, ну, в обе стороны, в оба направления. То есть мы можем сделать асимметричные какие-то топологии через эти VXLAN-чики. Поэтому это, кстати, обучение у нас, когда люди теряются, когда они никак не могут понять вот эту концепцию сервисного туннеля, который отдельно от VXLAN-ов.
Сейчас нам Роза как-то задает кучу дополнительных вопросов.
Ух. Да, у меня их просто столько. Я просто стараюсь, чтобы у нас как-то цельно получалось общение. Потому что, ну, если сервисные, это же тогда вопрос, а где живут пробники? Где мы же все равно, когда говорим про SD-WAN, и это одна из важных функций SD-WAN, это отслеживать качество каналов. Да, и, соответственно, выполнять всякий фейловер, балансинг. Ох, сейчас я разыграюсь. Там какое-нибудь шифрование в зависимости от канала, который мы выбираем, или от сервиса. То есть там очень много всего, что можно наложить. И тогда вопрос, ну, традиционно у нас такой любимый вопрос в SD-WAN-ах, а где тогда, как мы проверяем качество каналов?
А пробники отобрали. Никто не даст.
Пробники зло. Пробники занимают полосу.
Да.
Да.
Да, потому что это занимает полосы. Ну ладно, давай вопрос на засыпку. А чем VXLAN от Geniv отличается? Знаешь, один из.
Ой, ну ты из. Сейчас, давай, подумай, мне стыдно, давай, я не могу прилюдно думать.
Давай, сразу тебе подсказка. Есть поле TLV там. А что мы можем в поле TLV?
Да, в принципе, чего угодно.
А все что угодно? Вот, отлично. Правильный ответ, отлично, спасибо тебе большое. Ну вот, и в контексте, собственно, Касперский SD-WAN мы в поле TLV Geniv можем поставить таймстемп выхода пакета из железяки. Соответственно, этот таймстемп доходит до другой железяки, и на основании этой дельты после передачи информации о том, когда пришел пакет в контроллер может посчитать все вот эти вот характеристики канала связи, как то latency, jitter и прочие все компоненты. Вот. На самом деле, кроме характеристик, вычисляемых через таймстемпы, существует еще множество телеметрии, которые получает от системы мониторинга, ну, в частности, по загрузке канала связи. Он просто-напросто смотрит, там, действительно, там, что называется, по физике, сколько у нас там передается трафик. Поэтому вот такой комплексный подход для того, чтобы измерить, в общем-то, как сейчас себя чувствует канал связи. А, в общем-то, должен ли я перемещать текущий флоу, текущую часть флоу если у нас, что называется, application-based routing, там какой-то имплементированно используется. Ну и, в общем-то, да, то есть, собственно, поля ТЛВ-Женевы и, в общем-то, данные телеметрии, поступаемые с конечной железяки, используются для того, чтобы понять, насколько у нас хороший канал сейчас и насколько мы его сейчас можем использовать для того или иного приложения.
Ну, слушай, я правильно понимаю тогда, что у нас все измерения выполняются на активном трафике, и если, например, канал простаивает, то мы не очень в курсе, что там происходит.
И да, и нет. То есть, ну, во-первых, в любом случае в канале будет что-то ходить. То есть даже если мы, например, там не запустили BGP по каким-то причинам, ну, скажем так, для того, чтобы сошлись каналчики наши, которые у нас там есть, у нас в любом случае там есть как минимум LDP-сообщение для того, чтобы CPE-шки могли друг друга опознать и друг друга распознать. То есть, ну, в любом случае относительно, собственно, таких метрик, как latency, jitter, мы сможем дать информацию на основе тех минимальных взаимообменов пакетиками, которые существуют в канальчике сейчас. Ну, а для того, чтобы решить задачу относительно просчета текущей нагрузки на канал связи, ну, собственно, у нас, опять же, есть телеметрия, которая, опять же, дает пищу для понимания того, насколько сейчас канал качественный с точки зрения latency, ну и дает информацию в конечном счете о том, насколько у нас много трафика сейчас проходит по каналу связи. Поэтому, ну, может быть, я и Максим немножко лукавили относительно того, что у нас активных пробников нет. Да, их действительно нет, но есть некая компонента, которая всегда генерирует трафик. Если посмотреть то, насколько, скажем, ну вот в лабе, если, например, открыть и посмотреть простаивающий канал связи, то порядка 20-30 килобит в секунду мы будем видеть, что там передается всяких служебных сообщений в случае, если там запущен как минимум BGP.
Ну, там BGP и LDP на втором уровне бегает для того, чтобы, да,
что называется, по классике в простое, мы все равно получим информацию, на основе которой сможем рассчитать текущие характеристики канала.
Окей, ну, то есть мы используем вместо активного пользовательского трафика, по большому счету, некие сервисные, ну, там, условно называем их типа лайвами, и, соответственно, в них уже расставляем эти метки.
Нет, мы все используем для того, чтобы эти метки поставить. Но просто если нету пользовательского трафика, то как минимум у нас есть служебные пакеты, которые там все равно бегают, и мы их обмечиваем, вот, на приеме обнюхиваем.
Окей, тогда давайте поговорим про часть про балансировку. Как насчет этого, если мы разобрались?
Прекрасно, с чего начнем?
Ну, давайте начнем. Как мы можем балансировать? Что мы можем балансировать? Точнее, давай даже вот с чем определимся. Ну, опять-таки, потому что я очень смотрю относительно того, что есть у Juniper, и мы, например, ведем философию о том, что мы описываем сервис, да, и для сервиса создаем некую там политику балансировки, политики шифрования, то что мы будем балансировать в рамках решения от Касперского?
Судя по всему, что ты рассказываешь, ситуация довольно схожа и похожа. Давай начнем, наверное, с простого, разбирать, что называется, слона по частям. То есть вот начнем с самой классики, что, наверное, называется Secure Standby, режимов работы канала связи. Там, на самом деле, с точки зрения как бы определения, кто Active, а кто Standby, существуют косты, которые вычисляются относительно текущей физики, то есть, ну, в зависимости от того, гигабитный это, мегабитный, 100-мегабитный канал связи там, и так далее. Вот. Либо же, если мы там вручную, что называется, создадим спид канал связи. Ну, то есть вот, логика очень похожа на то, как задается метрика коста на OSPF. Да? То есть это вот типичная история с тем, как нам сделать стандартный Active Standby. Дальше тебя, конечно же, интересует, раз ты говоришь про балансировку, тебя интересует то, как работает вся эта история в контексте Active-Active канала связи. Так вот, вот, с точки зрения Active-Active канала связи, там подключается логика, которая очень похожа на то, что было и что есть в протоколе динамической маршрутизации gRP. Там есть такой коэффициент, мультиплайер, который позволяет худшие каналы связи относительно текущего разделить на определенный коэффициент. И если на выходе мы получим метрику после деления лучшую, чем текущую использованного канала связи, то мы можем начать на него балансировать. А как мы будем на него балансировать? Да, собственно, ровно точно так же, как и в gRP. То есть сформируется некая такая формула, которая, в общем-то, взвешена, расскажет, сколько мы пакетов или потоков тоже понимаешь, о чем ты говоришь, да?
Да-да-да.
Или потоков, да?
Вот да.
Спроси потом обязательно. Пакетов или потоков, собственно, направим в один или в другой канал связи, и таким образом мы обеспечим active-active использование наших каналов, ну, в зависимости от того, насколько мы сейчас нагружен, там, и так далее, примем решение. Это относительно балансировки.
До пакетов, потоков, до того, как мы определимся, что вы будете балансировать.
Да-да, давай определяться.
Это один момент. И второй момент. Ну, смотри, мы говорим прям, как это правильно описать? То есть мы можем для некого сервиса, да, там, ну или давай, может, засинхронизируемся на понятие все-таки, да, что мы будем балансировать, что мы направляем по конкретному флоу. Давай это, наверное,
да. Зайдем. Да, я понял, что ты спрашиваешь. То есть как понять, что, собственно говоря, пойдет в этот сервис, да? То есть
что
для
пойдет
того, чтобы...
в этот сервис, и можем ли мы обеспечить такую более гранулярную балансировку? Ну, потому что, например, там, ну, это тоже классический абсолютно use case для S2-нов, когда мы не хотим пускать, например, бизнес-критикал в негарантированные каналы. Или мы...
Да-да-да. Да,
нам
да,
очень то, что нам нужно шифровать, мы не хотим пускать через интернет. Какие-то вот такие
да,
вот
да,
вещи.
Да. Конечно, конечно. Ну, смотри, самая базовая история, она как бы звучит так, что мы по большому счету можем строить сервис от порта. От физического порта, либо от 802.1Q-шного саб-интерфейса. Чуть более сложная логика — это тогда, когда мы строим сервис от фильтра. Вот, и с точки зрения как бы фильтра мы можем определять, в общем-то, какой трафик в этот сервис мы направляем. А фильтры там довольно-таки...
Быстренько тебя перебью. Я правильно понимаю, что это связано с тем, что мы берем некий endpoint нашей фабрики?
Да, конечно. Okay. Мы прям берем и определяем, что вот конкретно с этой ЦПЕшки, конкретно с этого слэш-маршрутизатора, если хочешь, мы берем и отделяем трафик в следующем контексте. То есть мы берем, смотрим Layer 2 заголовки, Layer 3 заголовки пакетика, ну там наши типичные вот эти IP-адреса, Layer 4, наши с вами транспорты UDP-шные, TCP-шные номера портов, и в конечном счете мы еще сможем все это дело приправить DPI. И таким образом, да-да-да, и таким образом, собственно, выделив трафик, получается, из всего того потока, который подается на ЦПЕшку и уходит в канал связи, можем понять, а что из того, что нам хочется по этому фильтру, мы можем отправить как нужный нам канал связи. Нужный нам канал связи мы, безусловно, определяем в зависимости от того, что конкретно мы хотим получить. Мы хотим получить хороший latency, мы хотим получить хороший jitter, или, может быть, мы все сразу хотим хорошее получить. Поэтому есть возможность задать, что мы передаем, и в общем-то, есть возможность задать, как мы это передаем. Безусловно, есть определенные дефолтовые поведения, которые говорят, что вот прям как классики, собственно, у нас с вами есть вот какая-то труба непонятная с непонятным там сервисом назначенным. И вот, начиная с вот этого классического непонятно, что и куда мы направляем, мы можем вот, условно говоря, нарисовать такую политику, которая нам поможет, собственно, достичь наших целей относительно там стандартных полей пакета, либо какое-то относительно определение, что есть за такое-то приложение, которое сейчас проходит через мою фабрику, через мой маршрутизатор, через мою CPI-шку.
Вот это, кстати, интересный вопрос. Ты сейчас заикнулся про TPI. При этом мы говорим, что это некая L2 фабрика растянута. Так и куда мы втыкаем DPI тогда? Где мы?
А прям сразу в коробку. Вот прям коробка, все, что через себя, собственно, пропускает, она пропускает через движок DPI-овский для того, чтобы понять вообще, что с этим делать при поступлении этого трафика на канал связи WAN.
Ясно, понятно. Принято. Хорошо, сейчас про балансировку, это всегда такая веселая история, и да, так мы не так прям дом не проговорили, о чем мы говорим, про балансировку чего? Пакета, сессии,
так.
Flow.
Прекрасно. Мы можем flow балансировать, мы можем балансировать per packet. Здесь, безусловно, ты спросишь про то, что делать в случае, если у нас пересортится произошла с трафиком, который...
Она обязательно произойдет.
Она обязательно, да, произойдет. Здесь история довольно-таки простая, вроде бы сверху кажется, с другой стороны несколько сложная. То есть история с пересортицей, она выглядит в контексте Kaspersky S2 следующим образом. То есть на самом деле в OVS-свече, OpenVSwitch'е, который используется на конечных ЦПЕшках, есть встроенный балансировщик. Вот. И команда разработчиков, в общем-то, не сделала ничего чудесного относительно, в общем-то, изобретения своего собственного собственно, реордера, она взяла форк, который существует прямо непосредственно в OpenLSWitch, и переписала его под наши требования, под наши нужды. Вот. На самом деле работает это все следующим образом. То есть Geneva, она сама по себе, ну, нумерует пакеты. И в тот момент, когда мы включаем самую вот эту плохую ситуацию, связанную с тем, что мы прям перпекет балансируем на каналы связи, мы на выходе, перед тем, как отдать, условно говоря, из WAN в LAN, в общем-то, упираем трафик в реордер. Для того, чтобы реордер посмотрел в рамках своего буфера, в каком порядке пришли пакетики. А что значит «посмотрел в рамках своего буфера»? То есть у разработчиков и у, в конечном счете, у пользователя, конечного администратора, есть возможность этим самым буфером поуправлять. Есть та цифра, которая, в общем-то, отдается на откуп заказчику, клиенту, администратору. Есть та цифра, которая остается в рамках возможностей от разработчиков. Та цифра, которая отдается заказчику, это размер буфера в секундах. То есть мы прям в интерфейсе можем сказать, что в течение, там, например, 30 секунд мы буферизуем трафик, вот, и, в общем-то, дальше отдаем его на уже LAN-канальчик. Все, что пришло, что называется, сверху, просто дропаем. Ну, чтобы, соответственно, там ничего не случилось с нашим датаплейном. Вот. А есть вторая метрика. Вторая метрика — это про размер буфера в мегабайтах, килобайтах, мегабайтах, которые уже, в общем-то, пока что не отдается конечному клиенту, не отдается конечному заказчику. То есть это все формируется в рамках лабораторных испытаний и в рамках тестирования для того, чтобы дать, что называется, наилучший опыт использования именно реордера в контексте решения задачи пересортицы в перпекет балансировки нагрузки на каналы связи. Вот такая длинная история.
Тогда, ну, как раз у нас есть среди вопросов, звучит как довольно требовательно непосредственно к ЦПЕ и к железу ЦПЕ, потому что, ну, не каждая коробка готова выделять там какой-то глубокий буфер. Какие, соответственно, требования у Касперского к железу, можно ли запускать, на что называется, на тазиках?
Что называется, на тазиках. Замечание абсолютно верное, абсолютно точное, вот, относительно требований к железу, конечно же. И, ну, во-первых, нужно сказать, что в рамках портфеля по железу существует, ну, так называемое оборудование, которое всегда протестировано, всегда апробировано разработчиками в рамках лаборатории Касперского. Извините за каламбур.
Это некие third-party коробки, да, которые у вас, соответственно, затестированы и, ну, как называется, сертифицированные под использование, или это...
Да, Максим расскажет как раз-таки про наши сетпати-коробки, которые мы там, ну, естественно, не скрывая, используем.
Ну, да, у нас есть набор, ну, линейка оборудования, там это 5 моделей, и сейчас это 8 разных конфигов, которые для нас, нам на заказ делают 2 вендора в России, и будет еще 2 зарубежных вендора для всего остального рынка. И мы, соответственно, поддерживаем... Они оттестированы, для них есть предельные характеристики. Если вам нужно вот столько-то... Такая-то полоса, там, предположим, 100 мегабит, да, вот, пожалуйста, вы можете взять вот такую вот коробку, мы гарантируем, что она поддержит 100 мегабит со всем фаршем, включенным сразу. Там, с бассейном, вторым этажом, мезонином и так далее. Вот. Ну, да, конечно. Ну, и коробочка есть совсем маленькая, в том числе. Самая первая модель, она там вообще мипсовая, совсем легенькая. Ну, и, в общем, скромненько по производительности, ну, с точки зрения полосы.
Да, здесь как раз будет в тему вопрос из формы, который нам прилетел, да, про организацию саппорта, что в данном случае, я не знаю, насколько это правда, но, по крайней мере, наш слушатель заявляет, что вы отдаете в таком случае вопросы гарантийного обслуживания именно железа, да, отправляете к производителю этого железа.
Ну, в случае стандартной поддержки, да, так и есть. Вы покупаете железку, в том числе даже если через наш канал. Если вы не покупаете у нас отдельную премиальную поддержку, то с этой железкой вы можете обратиться в сервисный центр производителя, ну, на их условиях. Но у нас есть премиальная поддержка. Она стоит вполне приемлемых денег, при которой мы не парим голову заказчика на тему, ну, вы привозите нам в сервисный центр, мы там посмотрим и так далее. Мы просто высылаем на следующий календарный день замену. А потом мы получаем обратно сломанную железку, выясняем, что с ней было не так, и ставим ее, если необходимо ее чиним, ставим ее обратно на сервисный склад. Вот. А заказчику просто сразу меняем железку. Поэтому при этом, на мой взгляд, это на российском рынке лучшее вообще предложение по сервису, которое есть с поддержкой железа.
Ну, то есть у вас есть прям запасы этого железа, да, соответственно, которые, да, там могут очень быстро высылаться. Да. Опять-таки, если оно местного производства, нет проблем с возом и именно прочих так историй.
Да.
Окей.
Более, ну, у нас и, собственно, даже поставка их, в общем, достаточно быстрая. Мы в течение месяца их изготавливаем.
Оу. У нас есть такие масштабы в России, да?
Да.
Отлично. Вообще огонь.
Главное, правильное планирование. Мы этим занимаемся для того, чтобы не ждать, чтобы наши заказчики не ждали по там 6-8 месяцев, как сейчас происходит с поставками оборудования, а мы будем их поставлять за месяц.
Отлично звучит. Тогда что с тазиками? Есть ли виртуальный appliance, который можно самостоятельно запускать?
Легко. Бумажный тазик, да. И схема по сборке оригами.
Ну, соответственно, там машина какая-нибудь на Linux с несколькими сетевухами. Какие будут при этом требования?
Ну, требования, опять-таки, зависят от полосы пропускания, которую для нее нужно. Да, несколько сетевух. Минимум две. Одна LAN, другая WAN.
Ну, то есть мы говорим про какую-нибудь Unix-based систему плюс x86 архитектуру и вперед.
И, да, там какой-нибудь гипервизор.
Да, и вот с точки зрения гипервизора, кстати, здесь очень интересный факт, то, что, по сути дела, мы тестировали привязку, что называется, ну, ко всем, наверное, популярным гипервизорам. Вот, понятное дело, что сейчас, как бы это не к месту было сказано, очень популярная история с тем, чтобы запускаться на VW гипервизоре SXI, но, тем не менее, как бы проводили тесты и на KVM, проводили тесты, ну, более того, KVM сейчас считается там для продукта основным, собственно, средством виртуализации. Вот, но не суть. Проводили тесты и на Hyper-V, то есть с точки зрения как бы гипервизора у заказчика прям большой-большой выбор того. И хочется также добавить, что мы проводили тестирование на запуск ну, всех компонентов, вот прям подчеркну, и контрольных компонентов, ну, что называется, которые в голове должны инсталлироваться, и конечных CPI-шек, виртуальных конечных CPI-шек на наших облачных российских провайдерах. Вот, поэтому подобные вещи, мне кажется, наиболее гибкие в контексте пользы для заказчика. И вот, кстати говоря, относительно интерфейсов, здесь тоже хочется очень интересное замечание сделать, потому что для продукта по факту не важно, что есть WAN-интерфейс и что есть LAN-интерфейс. С точки зрения софта там происходит просто-напросто маппинг. Ну, то есть вот мы говорим, что ну, в конфигах прям в веб-интерфейсе оркестратора мы прям говорим, что вот эти интерфейсы — это LAN. Ну, то есть вот, например, с ETH 0 по ETH там, 10, например, это вот наш LAN. Потом мы как бы говорим, что вот дальше у нас есть, например, ETH 11 там, по какой-нибудь там ETH там, 15, и вот мы говорим, что вот это наш LAN. А еще у нас, кроме, получается, LAN-интерфейсов ETH 11 и 15, есть, например, LTE-шные каналы связи, ну, пара, например. И вот весь вот этот вот суп из шести, например, каналов связи, которые отвечают за WAN, мы, в общем-то, умеем оперировать и агрегатировать. К слову сказать, что базовая конфигурация коробочки рассчитана на то, чтобы она использовала до 4 WAN каналов связи, но при необходимости заказчик вполне себе может расширить использование этого супового набора до нужных ему значений. Хотя, конечно, как бы представить себе ситуацию, что больше 4 надо, будет довольно-таки сложно. Тем не менее, как бы разработчики в своих изысканиях и своей лаборатории тестировали до 10 WAN каналов связи одновременно. Поэтому в этом плане все очень-очень гибко, поэтому при создании и развертывании виртуальной машины где-нибудь там, ну, собственно, пожалуйста, сколько хочется, столько берите этих интерфейсов.
И при этом просто очень часто DPI, да, и требования к DPI накладывают ограничения, в том числе на выбор компонентов железных, там, сетевых карт.
Ты права, ты абсолютно права. Собственно, смотри, какая история здесь возникает. То есть все вот эти Ну, во-первых, по каждой коробке есть даташит. Вот в этом даташите указана производительность коробки, которую гарантирует лаборатория Касперского в качестве того, что заказчик может использовать на своем канале, на своем, скажем, филиале, на своем там, центре там, и так далее. Эта производительность тестируется достаточно в тяжелых условиях. То есть в смысле имеется в виду, что прям вот включается DPI, включается Traffic Engineering, включается COSY, включается IMIX, эмулятор, эмуляция трафика, то есть вот среднее значение пакета 417. И вот именно вот это значение выдается как целевое. Безусловно, на всякий случай мы еще тестируем 1500, ну, просто для того, чтобы удивлять там всяких вот этих
классика,
вот товарищей, которые любят.
И маленькие пакеты.
Да.
И 64.
Да. Но как бы вот в даташитах мы пишем именно производительность та, которая представляет собой вот таймиксовый результат исследований в лаборатории. Поэтому абсолютно точное утверждение, что DPI и все прочие вот эти вот штуки, которые включают в себя реордеринг и так далее, грузят коробку. Абсолютно точно, что если у вас свой собственный доверенный канал связи, который можно не включать шифрование, то лучше не включайте. Абсолютно точно, если у вас нет какого-то там специального задания использовать per-packet балансировку, лучше используйте per-flow, просто потому что коробке будет легче от этого и получите больше перформанс. Но еще раз повторю, базово как бы самый жесткий сценарий используется, в рамках которого заказчику удается информация о том, на какую минимальную, собственно, производительность он может получить от коробочки. И да, ты также будешь права, если, собственно, сказав про то, что там сетевые карточки, соответственно, необходимо протестировать, в том числе, если мы, вот, ну, наверняка знающие коллеги, которые там знакомы с линуксами, точно скажут, что есть определенные производительности на стандартном линуксовом бридже, поэтому разработчики также вынуждены использовать всякие DPDK, либо для того, чтобы, собственно, разрешить вопрос с производительностью. Поэтому да, если мы сейчас с вами возьмем просто-напросто образ виртуальной CPI и установим куда мы с вами захотим, то да, он включится. С очень большой вероятностью он определит все адаптеры, все сетевые адаптеры, которые есть на этой самой кастомной коробке, скажем так. Но гарантии производительности тех самых 10 гигабит, которые мы обещаем для самой большой коробки, ну, естественно, разработчик дать не сможет. И лаборатория Касперского дать не сможет. Поэтому, ну, вот такой расширенный ответ. Уж извиняюсь, что я тут опять заговорил.
Все отлично. И даже у меня все равно еще есть вопрос. 10 гигабит, который заявлен, да, или условная цифра. Мы же говорим про то, что есть некий механизм выборочного гранулярного шифрования. Да, и, соответственно, если мы будем шифровать весь трафик, это должно грузить коробку больше. Если мы не будем шифровать его вообще, то, соответственно, меньше.
Да, все верно. То есть мы говорим про 10 гигабит в режиме шифрования вообще. То есть технически, да, если мы говорим про то, что мы отключаем шифрование с коробки, то перформанс, ну, значительно вырастает, скажем так. Тесты без включенного шифрования в целом как бы есть, но анонсировать их наружу, наверное, стоит только по запросу. Для каких-то специфичных задач, для заказчика, в котором он понимает, прекрасно понимает, что он делает, и осознает, что у него будет отключена эта часть. Поэтому, ну вот, да, ты права относительно того, что будет производительность выше.
Сравнивали, есть ли вообще какие-то цифры там, может, тебе, наверное, не очень актуально, я просто помню, что в той же ЦИСКе они прям вполне откровенно заявляли, что 30% просадки перформанса только за счет того, что решение построено на IP-секах. И, кстати, можем вспомнить прекрасную историю, которая случилась 9, по-моему, мая с ними, с этим самым решением. Соответственно, там просадка была в районе 30%. Только от того, что им необходимо использовать IP-секи как транспорт. И в целом IP-сек на IMIX, по-моему... Ну, то есть не сравнивали ли вы, сколько выигрывается полосы за счет того, что не используется IP-сек, а используется полосы шифрования? Точнее, даже так.
Сравнивали, получали цифры в дельте 15-25% в зависимости от платформы, которая используется. Тут нужно сказать то, что относительно шифра, который используется, здесь тоже есть свои особенности. То есть используется внезапно чача 20 поле 13.05, то есть шифр ЧАЧА-20 и аутентификатор поле 13.05. А что это означает? То есть, ну, во-первых, хочется сказать, чтобы никто не пугался, то есть это абсолютно стандартный шифр. Это шифр, который рекомендован ITF-ом в спецификации TLS 1.3. Там их ровно три штуки, то есть это AES-128 и 256 GCM-ом, и третий, как ты догадываешься, это та самая ЧАЧА-20 поле 13.05. И с точки зрения производительности здесь палка о двух концах. С одной стороны, получается, перформанс на low-end коробках, на маленьких низкопроизводительных армовых и MIPS-овых коробках в случае использования ЧАЧА-20 шифра больше, нежели чем на AES. С другой стороны, если мы идем, что называется, в сегмент высокопроизводительных коробок, когда мы там ставим парочку ксионов, которые имеют в себе блоки криптоакселерации 128 и 256 AES, или в целом AES, вот тогда вот та самая ЧАЧА-20 поле 13.05 начинает проигрывать, причем значительно проигрывать, это не секрет. Вот, потому мы, в общем-то, максимально попытались расширить нашу линейку, в том числе для того, чтобы очень популярный кейс — это сеть банкоматов, например. Там не нужны большие перформансы. Там нам достаточно, пары мегабит, передать. Поэтому заказчику выгодно взять маленькую коробку и максимально, получить от нее максимальную отдачу в небольших размерах. Потому с точки зрения такого подхода, использования этого шифра, хотя тут как бы все нетипично, и заказчик зачастую удивляется, что это вообще за такой за зверь. Приходится вот такую долгую тираду относительно того, что это за такой зверь, рассказываю. Вот, и тем не менее, даже несмотря на такой подход, 10-гигабитную коробочку мы обещаем, что она, будет выполнять свои задачи на таком перформансе.
10 гигабит в нынешние времена для современного сервера это не фантастическая производительность.
Тут вопрос, наверное, юзкейса еще.
Я имею в виду, что десятку именно с точки зрения передачи данных, да, сервер легко может перелопатить, у него еще останется куча ресурсов на всякие посторонние развлечения в виде шифрования данных, майнинга биткоинов и всего остального.
Давай, наверное, я расскажу все-таки историю про Cisco для тех, кто не в курсе, и задам вопрос, возможно ли с вами такое. Да, не так давно у Cisco случилась просрочка сертификатов, которая менеджилась из облака, а так как их коробки V-Edge были уже out, по-моему, off-support или off-life, точно не помню. Но, в общем, на них все хором забили, и в итоге по всему миру пострадало довольно большое количество энтерпрайзов, ровно потому что сертификаты просрочились, на базе этих сертификатов строилась connectivity IP-сечная, и, соответственно, через какое-то время развалились IP-секи, сломав всю передачу трафика пользователей. Насколько подобная история возможна с решением Касперского?
Слушай, я читал очень много про то, как что же там именно произошло, как это влияло, как люди там со всем этим бились и как им там помогал так. Я так понимаю, что в целом для людей, которые задались целью сломать новомодную финскую пилу, у которых под руками очень много ломов, они своей цели добьются. Но в целом у нас есть достаточно механизмов того, чтобы заранее предупреждать о том, что сертификаты близки к истечению, и у администраторов систем есть свои собственные возможности и полномочия для того, чтобы их апдейтить.
Но кейс с Cisco это не про лом все-таки, это не про намерение, это скорее про...
Если люди провафлили, прошу прощения за выражение, с обновлением. Как это сказать? У них же, наверное, где-то тоже зажигались какие-нибудь напоминания. Там обнови сертификат, не забудь.
Да, насколько я знаю, помню, в Cisco там не то, что сильно от пользователя зависело, то есть просто сервис,
Я имею в виду, где-то в Cisco в самой там тоже напоминания были.
Да, было бы кому, если продукт к этому моменту был end of life, то, в принципе, скорее всего, ресурсы распределили. Хотя, конечно, не нам судить, это все авторские размышления на тему. На Reddit есть прекрасная ветка, которая все это обсуждает. Но, собственно, проблема была в том, что когда Connectivity уже развалилась, починить всю эту историю было довольно сложно. Да, накатить со всех сторон все эти серты, там, в том числе в рамках официального воркараунда предлагалось сделать бэкдорчики, чтобы была опция положить. Обеспечивается обмен ключами, возможно, в решении, и не грозит ли какие-то подобные истории. И при этом нам же необходимо, чтобы они периодически менялись, обновлялись. И вот эти все истории про безопасность.
Вот это я прям очень люблю рассказывать. Давай начнем по порядку. Начнем, наверное, с того, что, в принципе, в системе базовых сертификатов, на которых она будет работать, не существует. В этом, ну, наверное, кроется ответ на вопрос твой, с одной стороны. С другой стороны, это еще есть усложнение, в общем-то, процедуры развертывания, с другой стороны. То есть администратор при развертывание, там, ну или там, ну, любой товарищ, который занимается развертыванием, должен создать инфраструктуру CA самоподписанную, то есть, ну, такое базовое на коленке, что называется. Вторая опция — это возможность использования Certificate Authority, которая развернута, ну, корпоративная и на инфраструктуре уже существующей сети или существующей сервисов заказчика. То есть, пожалуйста, можно использовать корпоративный сертификат. Ну и третья опция, там, я крайне сомневаюсь, что она будет как-то востребована и популярна, это вот, пожалуйста, можно использовать любой публичный Certificate Authority для того, чтобы точно так же как бы, его использовать для того, чтобы его запустить свою фабрику. То есть в этом плане здесь все довольно-таки просто. Вот, ну, с точки зрения ответа на вопрос, но сложно с точки зрения возможной генерации. Для неподготовленного человека, который занимается развертыванием. С другой стороны, вот ты правильно заметила, что касается вопросов доставки сертификатов. Вот с точки зрения доставки сертификатов, история такова, что, в общем-то, когда фабрика уже работает, здесь вопросов никаких не возникает. То есть с точки зрения там, подключенного уже коробки, в случае, если сертификат не просрочен, то, пожалуйста, мы просто-напросто можем вот в этот вот стек сертификатов, которые являются доверенными для CPE, просто-напросто подсунуть еще один сертификат, который будет, например, перековаться по времени с уже существующим. Здесь, наверное, вопросов никаких не возникает. И мы тут, наверное, плавно переходим к вопросу, связанному с Zero Touch Provisioning. То есть там, каким образом вообще заставить коробку изначально совершить этот процесс провиженный себя любимой на оркестраторе, на фабрике. Вот. И здесь, с одной стороны, есть самые простые решения, как то, ну, возьми да положи сертификат на коробку, вот так вот ручками прямо наберем вот самый правильный консольный кабель и, в общем-то, подключаемся к коробке.
Это уже,
и,
это уже не Zero Touch, это как минимум One Touch.
Да, я абсолютно с тобой согласен. Да, я с тобой абсолютно согласен, но Zero Touch не похоже. Вот, а для того, чтобы обеспечить доставку все-таки более-менее похожей на Zero Touch, есть ровным счетом две опции. Во-первых, если заказчик очень большой, и если заказчик заказывает относительно большую партию железяк, каждая большая партия железяки, от железяки к железяке, она отличается по размерам. То есть, условно, если 10-гигабитная, там одна цифра, от какой-то можно суммы железок положить сертификат на заводе. Прям есть такая опция, положить сертификат на заводе для того, чтобы супер максимальный Zero Touch был. Вот. Ну и вторая опция — это ZTP URL. То есть мы прям в URL-ку, которая должна передаваться по неким защищенным каналам, можем положить сертификат и таким образом при Zero Touch Provisioning доставить его в Certificate Authority, в доверенное хранилище коробки, ну, в результате чего нас может довериться оркестратору при подключении. И если у тебя в этой части вопросов нет, то у тебя еще один был вопрос относительно ротации ключей.
Да.
Да? Вот. Относительно ротации ключей здесь тоже собственный механизм, по большому счету, реализован. То есть отличный от Diffie-Hellman, безусловно, раз уж у нас нет IP-секов. И вот с точки зрения как бы ротации ключей, помнишь, у нас тут есть подключение, собственно, к контроллеру. И вот в рамках вот этого подключения к контроллеру, желательно, наверное, все-таки зашифровано в данном контексте, вот, ключи доставляются ровным счетом раз в час контроллером на конечный CPE. То есть, условно говоря, вот если ты сейчас подключишься к любой боевой ЦПЕшке и посмотришь лог, ты вот прям каждый час увидишь, что вот пришел новый ключ на один канал, пришел новый ключ на другой канал. Таким образом ротация происходит. Безусловно, забегая вперед, вот это вот ротирование ключей раз в час, можно поменять. То есть там с точки зрения, ну, хочешь в 10 минут будет, хочешь там в сутки будет. Поэтому в этом плане тоже есть определенная гибкость. Ну, вот опять же, базово 60 минут и прилетает новый ключ для того, чтобы, ну, собственно, продолжить взаимодействие межфабричное между конечными CPE-шками по пределам датаплейна.
Слушай, раз сейчас это какой-то best practice сложившийся или... Из чего?
Да, на текущий момент разработчики считают оптимальным именно раз в 60 минут для того, чтобы... Там, признаться, много механизмов есть для того, чтобы повысить безопасность взаимодействия всего этого дела. То есть тоже это может быть интересно. На случай, если CPI-шку крадут с сайта, то есть прям даже таймеры, которые позволяют забезопасить. Уж извиняюсь за словечко, забезопасить вот это самое событие. А есть, например, таймер номер раз, который просто-напросто отключает CPE от фабрики. То есть, в смысле, имеется в виду, CPE может подключиться к менеджмент-плейну, но при этом она не подключится к дата-плейну, то есть не станет участником фабрики. Есть еще один более жесткий таймер, когда оркестратор, собственно, выкинет CPE-шку из базы данных, вот, и, в общем-то, если хочешь, с занесением в черный список. То есть тогда, в общем-то, ну, тоже есть некий такой элемент безопасности. Мы скажем, что в случае пропажи CPE с радаров, она просто-напросто через некоторое время перестанет подключаться в принципе. То есть ей это не позволит сделать оркестратор.
А сможет ли она, если ее сбросить до factory ресета и подключить снова на новом месте? Сможет ли она подключиться, или она...
Ну, в этом смысле, в этом нет, ну, как бы, какая разница, сброшен настройки или нет. Они у нас и так все стейтлес, и при перезагрузке они фактически приходят, то есть factory reset с ней случается. Mm-hmm. Она все настройки получает от оркестратора снова после того, как аутентифицируется. Просто именно какие бы настройки не были сделаны для нее, в случае, если она пропала, перешла в неактивное состояние на какое-то определенное время и потом подключилась, она переходит в состояние disabled принудительно. И ее нужно заново подтвердить вторым фактором, либо администратор должен руками сказать, что она active, чтобы она снова начала работать. Это именно на случай, если ее крадут. Потому что, по большому счету, вот такой вот классно зиротачно подключаемый SD-WAN, это такой, ну, то есть это не просто кошелек, ну, ключ от квартиры, где деньги лежат, да, это ключ, в котором есть бирочка, вот, к ней, на котором написано адрес, приложены деньги на такси, чтобы туда добраться, в общем, ну, и так далее. То есть взял, типа, украл ее, поставил у себя, и вот ты как бы в сети предприятия, как будто бы ты внутри офиса находишься, да. Это вот тот самый, по сути, кошмар безопасника, который мы, для которого у нас есть механизм, как это решать. И, конечно, можно сказать, что это все не идеально. Там есть там куча каких-нибудь других вещей, которые ломать. Но, по крайней мере, какие-то простые вещи, которые необходимо делать, чтобы защищаться, они уже здесь.
Окей, ты вот сказал, да, потому что коробки в итоге стейтлес. Как часто в них пушится в итоге таблица флоу? Это как бы зависит от, я не знаю, того, когда мы решили описать какой-то сервис, она разово пушится, или как это происходит?
Ну, когда она конфигурируется, или когда происходят какие-то изменения, которые затрагивают, тогда они и пушатся. Ну, то есть стейтлес в том смысле, что там даже внутри нету конфиг ее текущего состояния, то есть какие порты WAN, какие LAN, они, вот эта конфигурация, то есть какие сервисы необходимо запустить на ней локальные, они пушатся именно в момент регистрации на оркестраторе с начальным конфигом, указанием, где находятся контроллеры именно для этой CPE-шки, а потом она подключается к ним, и контроллер еще одновременно добивает туда флоу-рулы для OVS внутреннего.
Окей, тогда нам, получается, потеря коннективити с контроллером грозит, собственно, нет. Переходом. Нет?
Это как раз, наверное, вопрос к части вообще про OpenFlow и его применение, потому что в OpenFlow есть два подхода. Есть реактивное программирование и проактивное. Да? Реактивное, его смысл был исключительно программирование аппаратных коммутаторов, у которых были относительно маленькие аппаратные таблицы, и необходимо было постоянно экспарить флоу-рулы, да, для того, чтобы пакетики могут приходить разные, да, флоу появляются, поэтому мы там, если трафик не бежит, мы типа рулы экспарим, освобождая таблицы. Здесь же все программное, ну, как бы с этой точки зрения, во-первых, сами по себе таблицы очень большие можно нарезать. Они все равно в памяти лежат, да, и эта память измеряется там, ну, сотнями мегабайт. Вот. А во-вторых, именно вот эта вот уязвимость, которая заключается в требовании непосредственного постоянного подключения к контроллерам для того, чтобы каждый раз, во-первых, надо на контроллер отправлять первый пакетик флоу, да, для того, чтобы он принял решение. Вот. Во-вторых, как бы, чтобы он программировал постоянно, потому что как бы правила исчезают. Вот. Мы используем именно проактивное программирование для... И у нас сам подход к тому, как это программируется, сделан таким образом, чтобы минимизировать размеры таблиц, которые нам нужны. И мы программируем только то, что нужно для конкретного датаплейна, и программируем это сразу, включая резервы. То есть мы говорим, что если у тебя вот этот линк упадет, ты вот сразу же пойдешь на второй, там, а потом контроллер тебе объяснит, ну, как в изменившейся топологии необходимо еще, ну, что конкретно для тебя, какие изменения нужны. Вот, поэтому контроллер может прийти потом и неспешно поменять конкретные правила в этом датаплейне. Вот, а датаплейн будет сам быстро реагировать на локальные изменения топологии, ну, то есть на падение его конкретных линков, с которыми он adjust. И делать это, ну, как только он это задетектит, фактически, ну, то есть если там какой-нибудь local fault management есть, да, то это практически сразу же происходит.
Ну, то есть, если у нас прописано для какого-то сервиса использование несколько каналов там и парочка в виде стендбайных, да, то, соответственно, локально сама ЦПЕ примет решение о переходе на эти стендбай в случае отвала основных, а дальше мы будем ждать от контроллера каких-то дальнейших указаний на предмет, как этот сервис переоформить, переписать.
Да. Ну, просто падение линка, это означает, что в целом изменилась глобальная топология, да, и с точки зрения контроллера, когда он пересчитает, как это все повлияло на сервисную топологию, да, с учетом всех сервисов, с учетом всех констрейнтов, там, mm-hmm. наших необходимых резервирований, полос и так далее, то он может перераспределить часть сервисов между разными линками, с учетом новой топологии, да, физически. И поэтому это затронет конкретно какие-то правила на данном датаплейне. Он как бы соответствующие изменения пришлет.
Да, я... Мой вопрос про потерю коннективити с контроллером. Это как раз, наверное, еще к предыдущей теме, да, о том, что есть некий тайм-аут, после которого коробка переходит в состояние disable.
Не-не-не, она переходит в disable, когда ее оркестратор перестает видеть, ну, она...
Окей, то есть...
Она перестала быть подключенной, да, то есть если ее, грубо говоря, взяли, выключили и унесли, и типа там долго несли, ну, то есть не через 5 минут включили, вот. То есть если она пропала на несколько часов, это означает, что как минимум нужно, чтобы какой-нибудь человек подтвердил, что коробка еще на месте.
Ну, опять же, ну, тут нужно добавить, что это настраиваемое поведение. То есть можно, да, выключить, можно включить, можно поменять таймеры. То есть, ну и базовая коробка, как бы, опять же, в disabled не переходит. То есть по умолчанию сейчас подход такой, что как бы эту часть нужно настроить. У нас нет нерекомендованных таймеров. То есть это условно там должно основываться на том, как конечный заказчик, конечный администратор, который эксплуатирует систему, видит себе вот эту вот часть, ну, если хотите, политики информационной безопасности.
Да, я про потерю коннективити еще с той точки зрения, что, ну, это и тоже довольно частый вопрос, особенно если мы, например, говорим про банкомат, и там у провайдера что-то случилось, да, и мы теряем на некоторое время. У нас же явно контроллер не стоит рядом с банкоматом, он где-нибудь будет вынесенный. Тогда у нас коробка будет все это время находиться с существующей версией таблицы Flow?
Да.
Окей.
Ну, а что в этом такого? Во-первых, в ней есть, в этой таблице есть указания на резервные пути. То есть, если, ну, упал вот этот линк, значит, мы начали работать с другим линком.
Мы чем больше разговариваем про флоу и как это все работает, мне тем больше напоминает это прям честный SDN-подход.
Это он и есть.
С оркестрацией, с флоу.
На самом деле, когда-то же это все делали внутри BrainFNet, и изначально делали не из диван, а делали из DN. Для операторов связи со всеми их там требованиями, там sub 50 millisecond failover там для путей и так далее, с там, ну, zero loss на, ну, на скоростями на портах и так далее. Поэтому мы там у нас там есть и собственный high-performance vSwitch, который, ну, 10 гигабит там без потерь перемалывает. И вот там сегмент-раутинг концепция внутри реализована для выбора путей, для минимизации таблиц на всех коммутаторах. И мы можно использовать аппаратные коммутаторы, у нас для них есть прошивка, которая позволит работать с контроллером. А потом просто к нему приделали из диван как, ну, как бы уже все необходимые вещи, связанные с выборами путей, переключениями, балансировками, она же есть. Ну вот здесь теперь осталось только зертач провижник и управление цепочками сделать.
То есть, может, по большому счету, в данном случае SD-WAN — это SDN, которому приделали веб-интерфейс и ZTP?
Смотри, SD-WAN — это Software-Defined Networking, да? SD-WAN — это Software-Defined Wide Area Network.
Да.
То есть, ключевое здесь — это Software-Defined. И логично, что SD-WAN — это частный случай SDN.
Ну, я бы сказала, что там накладываются прям дополнительный ряд функционалов и требований. В отличие от частного транспорта, да, мы очень часто добавляются требования к безопасности, что SD-WAN — это еще часто интерпрайзная история, и, как правило, интерпрайзная история.
Да, но смотри, если посмотреть, как у нас архитектурно получилось, да, то есть у нас внутри CPE есть OVS. VS это OpenFlow Switch, да. Мы, вот у нас есть сами CPE-шки, их много между ними, внутренних OVS. Есть дата-центровый шлюз, который, по сути, тоже VSwitch, да, OpenFlow. Мы соединили все это дело туннелями, которые имитируют линки непосредственно, да. И что мы получили? Мы получили кучу коммутаторов, соединенными, ну, некими аналогами проводов. Вот, коммутаторы программируются по OpenFlow, ну, это же SD-WAN, SDN.
Да, ну, да, вот, да, ну, это, вот, это SDN.
Вот. А все, мы, это мы умеем. Осталось только сделать так, чтобы CPE-шки автоматически коннектились, поднимали все эти туннели, строили, там аутентифицировались безопасно, был какой-то инструментарий по тому, как всеми этими вещами управлять. А SDN мы умеем, у нас был написан давно.
Ну да, я помню эту старинную историю, как BrainFNet. Простите меня, но за то, как я ее видела, так и доношу про то, как шлялась от одного как бы дома к другому в попытке допилить этот продукт.
Ну, вот давно, тут. Кстати, причем допилен, да.
Ну, мы же знаем, как это все работает. Там пока допиливается, уже что-нибудь еще хочется заказчикам. Или...
Это да. Вот с этим, да. Вот допилить вот эти вот вечные появляющиеся желания, теперь перламутровые пуговицы.
Да. И тогда... Ой, да, не простите меня в этот флешбеке просто. Это же еще как решение для оператора связи. Я как вспомнила, какие у нас бывают легаси-технологии там застрявшие, и об которые весь SDN может ломаться, просто спотыкаясь.
Ну, да, но там же на самом деле очень часто это происходит из-за того, что различные требования для там, систем и так далее, они пишутся путем исключительно добавления чего-нибудь нового. Да. Потому что, чтобы вычеркнуть какое-нибудь требование, кто-то должен иметь достаточно воли для того, чтобы, и храбрости, да, для того, чтобы сказать, нам это больше не нужно.
Там, по большому счету, нужно проводить вычеркнуть. Аудит. Да, потому что нередко, когда вычеркивается, потом выясняется, что нужно было. Да, окей, тогда у меня вопрос такой. А где здесь наша security в каком-нибудь в виде какой-нибудь SASE?
Да, ну, смотри, фактически все, что мы обсуждали, да, это про то, как работает непосредственно сам SD-WAN, да?
Да.
Что такое SASE? SASE — это SD-WAN плюс какие-то функции безопасности, которые автоматически, динамически подключаются к нему. Ну, то есть это там, как минимум, там какой-нибудь firewall-сервис, как... как engine, как policy enforcement engine, какие-нибудь средства контроля там, защиты пользователя от трафика, который идет из интернета в локальную сеть.
Ну, то есть
сеть,
это да, частные NGFV, да, то есть up to layer 7, и там в зависимости от, мы там можем оставлять на коробке какой-нибудь антивирус, который... либо выносить этот антивирус куда-нибудь в облака и, соответственно, уже работать с SASE как с appliance'ом где-то, как это сейчас часто делается.
Но тут, по большому счету, смотри, опять-таки, почему SASE, ну, вообще, что он... Зачем он нужен? Да, когда у нас есть, там, предположим, NGFV, как appliance, как таковые. Это же и идет из-за того, что все решения безопасности, связанные с appliance'ами, они как бы связаны с понятием периметра. То есть это подход, когда мы, ну, как бы физически огораживаем. Вот у нас есть как бы некий объект, который мы защищаем, вокруг него строим забор, вот, по периметру, да, вот в определенном месте мы ставим ворота, там у нас там собаки, автоматчики, вспышки, прожектора, вот, и мы здесь вот только через эти ворота пропускаем трафик там наружу и внутрь. И здесь мы вот его проверяем, там, действия пользователя, там, имеет право выходить наружу, там, что у нас там, багажники проверяем, когда у нас что-то въезжает внутрь и так далее. Вот, это все исключительно метафора защиты физического объекта. Мы там за последнее время, во-первых, все наши пользователи как-то из периметра убежали, разъехались и сидят по домам, ну, непонятно где причем, кто у себя дома, а кто в Таиланде. Наши данные, которые до этого были надежно заперты в сарай, они теперь все, ну, хранятся где-то там вместе с приложениями в каких-то непонятных облаках, про которые, ну, опять-таки, если посмотреть метафору из, как бы, ну, настоящего мира, да, то облако — это что-то там на небе, оно такое белое, пушистое и непонятно вообще, ну, непонятной формы, непонятного объема, и где-то там далеко. Мы его вот таким пальцем направление можем показать до него. То есть где наши данные, где наше приложение, которое с этими данными работает, мы не понимаем. И как теперь, собственно, проводить периметр, да, и где поставить ворота, тоже непонятно, как делать. И SASE — это идея к тому, что давайте сделаем тоже какой-то сервис, вот, и настроим наши данные и приложения, чтобы они доступ обеспечивали только от сервиса, то есть из интернета никак нельзя попасть к ним, только через этот сервис. А все пользователи коннектились, соответственно, к этому сервису, и только после этого они могут работать с нашими данными. И вот в этом каком-то сервисе мы вот какой-то некий такой виртуальный периметр, да, в этом неком сервисе мы, собственно, будем разворачивать какие-то средства, через которые у нас будет работать. Что для этого нужно, да? Для этого нужно, чтобы нам, наши пользователи индивидуально подключились, нам нужен какой-то там аналог VPN, а? При этом это должен быть такой, ну, Remote Access VPN, который имеется в виду. Там нам нужны различные расширенные вещи, там, типа security posture, там, проверка, там, потому что мало ли откуда же пользователи, у нас же еще там bring your own device давно как бы пропагандируется, и все к ним привыкли, очень хотят им пользоваться. Вот, а еще у нас есть типа офисы, ну, какие-то реальные локации, которые какие-то, вот нам нужно как-то связь с ними обеспечить. Для этого есть у нас SD-WAN. А дальше нам нужно что сделать? У нас вот трафик через SD-WAN пришел к нашему сервису. Нам нужно взять его, засунуть в какой-то там NGFV. Этот NGFV должен, ну, так как пользователей может много, у нас, значит, он должен быть как-то облачным. А я же говорил, да, что у нас есть оркестратор. Оркестратор может быть, он может интегрироваться с VIM, и он может запускать виртуальные функции. Вот, собственно, именно это и, ну, как бы, возможность вот оркестрации всего этого, управления потоками трафика, и подкупила Касперский для того, чтобы вот они купили Brain4Net и использовали его в своих решениях, именно эту платформу, потому что это готовое решение для управления, для реализации подобных сервисов. SD-WAN, та часть, которая отвечает за управление трафиком, есть, та часть, которая отвечает за построение сервисной цепочки, есть. можно прямо в графическом редакторе, ну, в визуальном, да, нарисовать эту сервисную цепочку, сказать, что вот у нас такие-то пользователи, это могут быть там определенные объекты, это могут быть какие-то определенные сервисы, да, то есть там какие-то отдельные там ЦПЕшки, вот их трафик обязательно должен пройти через какой-то именно этот экземпляр фаервола. Оркестратор сам его разместит где-то в инфраструктуре.
Я к тому, что логика ясна, и это как раз очень крутая фича, да, возможность встраивать всякие функции и строить цепочки, потому что это одна из самых больших болей в целом, когда мы начинаем размещать все в таком формате. Есть ли какие-то прям уже, может, коробочные решения? Прям с образцом какого-нибудь SASI, который будет разворачиваться и... Или мы говорим про то, что все-таки пока это про то, что пользователь должен сам выбрать, прикрутить, откопать откуда-то этот функционал?
Прямо сейчас это пока про то, чтобы пользователь сам мог это сделать. У нас есть, мы тестируем разных наших отечественных производителей, которые могут, ну, с которыми мы можем работать. Это, ну, то есть у нас есть VNF с, там, с UserGate, с IDEC, которые можно прям запускать, оркестрировать. Вот. Но мы не готовы поддерживать все-таки интеграции, да, и говорить, что типа вот мы, как компания Касперский, будем гарантировать, что вот вы берете пакет, загружаете его в оркестратор, и оркестратор его точно там с ним будет работать, потому что это все Apache софт. Пока как бы мы говорим, что мы тестировались, мы можем дать вам описание того, ну, какие версии нужны, какие настройки нужны, как пример пакета, вы будете дальше сами его, ну, использовать, ну, самостоятельно. А в дальнейшем это будет полноценный набор приложений, в том числе от Касперский, которые будут полностью оттестированы, поддерживаться, там, апдейтиться.
Ну, потому что как будто бы напрашивается. В рамках Касперского, мне кажется, это прям очевидный такой путь развития.
Пока этого еще нету, но к этому идет. Еще нужно определенное время.
Окей, тогда давай поговорим про что есть. Типа, какие-то проекты уже реализовывались с SD-WAN'ом в России. Потому что мы вот заходим с LinkMap'ом, да, уже третий раз на эту тему. Я в свое время именно от разных вендоров поддерживала и пыталась внедрять SD-WAN'ы, но что-то ни разу особо он не полетел. Как видится сейчас картина?
Сейчас есть несколько проектов внедрения, которые идут, которые, к сожалению, я не могу. Они не публичные, я не могу сказать, у каких заказчиков. Есть достаточно большое количество поков, которые сейчас ведет Юра с заказчиками, когда они тестируют. Это уже чисто коммерческий enterprise-сегмент. Как бы, то есть это не какие-то там не операторы связи, не большие госы, а это просто вот коммерческие заказчики, которые все тестируют. Потому что в целом, ну, как бы, тем не менее, люди распробовали SD-WAN, даже если в очень простом исполнении от одного вендора. Это не Juniper.
Да, до недавнего времени у Juniper не было простого исполнения SD-WAN.
Да, вот. Но, тем не менее, коммерческие заказчики как бы им вовсю пользуются и, ну, на самом деле, им нравится.
Такой вопрос. Приходилось ли вообще сталкиваться с запросами на ГОСТ, на ГОСТ-шифрование и взаимодействие с этой всей историей?
Постоянно все спрашивают, типа, есть ли у вас ГОСТ? И, ну, но, честно говоря, не хочется становиться еще одним, ну, пытаться ломиться на рынок производителей вот СКЗИ, да, ГОСТовских, и еще раз пытаться там всем доказать, что мы, давайте, там, мы сможем этот относительно небольшой рынок, мы все тут поместимся.
Вот, я даже не говорю про то, чтобы прям стать честным ГОСТовым шифрованием, потому что для меня там очевидно, что накладываются слишком большие ограничения для нормального коммерческого продукта. Да. ты завариваешь один раз коробку и больше никогда ее не трогаешь. И это абсолютно не про развитие продукта, там, и уж не про большие внедрения. Я скорее про то, что ставить это шифрование за, возможно, ЦПЕшки, то есть как-то с ним взаимодействовать.
Мы тестировались практически со всеми вендорами готовых СКЗИ, и мы долго там тоже обсуждали, как лучше становиться, то есть типа между LAN-ом и интернетом сначала должен стоять наш из дивана, потом СКЗИ или наоборот. Вот, и мы пришли к выводу, что самый правильный способ — это когда мы смотрим в LAN, дальше стоит СКЗИ и дальше ван-каналы. При этом СКЗИ строит туннель, внутри которого мы работаем. Потому что в этой ситуации мы видим трафик пользовательский, мы можем осуществлять его полноценную балансировку. И если СКЗИ поддерживает TBR, то мы можем использовать несколько ван-каналов, ван-линков, да, то есть нужно будет больше туннелей шифрованных построить, вот, но при этом мы будем, за счет того, что у нас есть in-band телеметрия, и мы будем при этом все равно видеть кос-характеристики криптованного туннеля. Да, мы не можем им управлять, и можем управлять, но мы можем переключать трафик внутренний, да, пользовательский, между этими туннелями. Это максимально дает возможности максимум фич из дивана предложить, потому что целиком реализовать все, одновременно сочетая это с ГОСТом, невозможно в силу регуляторики. Сами требования, которые предъявляются к применению СКЗИ, они такие, что там, например, ZTP не может быть в принципе. Да, то есть сразу же это надо выкинуть там, и так далее. Поэтому мы вот в такой схеме можем сделать все, и мы проверяли, это абсолютно спокойно, нормально.
Ну, то есть мы превращаем просто ГОСТовые туннели в наш транспорт, используем там условно, если мы имеем три вана, мы будем делать три туннеля, использовать также на ЦПЕшки их в виде трех ванов, но при этом мы лишаемся гибкости там условно, если мы строим SD-WAN over интернет, то здесь мы уже фактически строим SD-WAN over такой private.
Через правильно наложенный, через, по сути, выделенную сеть.
Такой оверлей на оверлей примерно.
Да, да. Ну, а с другой стороны, тут уж все равно придется построить вот эти туннели. Ну, то есть, если уж тебя как пользователя регуляторика догнала и стукнула, и тебе приходится это использовать, то ты в любом случае будешь это использовать. Если у тебя нет выбора, а в случае регулирования обычно этого нету, то тут никуда не деться.
Согласна. Ну, таковы реалии и требования.
Да.
Так, у нас из вопросов, которые, смотрю, осталось, почему так мало SD-WAN сетей? Такой вопрос интересный, любопытный.
А где? Вот. Мне кажется, самый главный вопрос — это где их мало? Потому что в Штатах, по-моему, их, например, очень много.
Ну, да, я соглашусь, и в Европе в том числе сейчас на более-менее большие интерпрайзы я точно вижу эту динамику. Никто не хочет заморачиваться с настройкой коробок на сайт. Все хотят привести, включить, и чтобы оно полетело. Это, соответственно,
ну, да.
Single Point of Management и так далее. Еще желательно там чего-нибудь умной аналитики туда прикрутить, чтобы просто, если что, лампочки загорались.
Да, сейчас еще, я думаю, модно будет AI.
О, Juniper есть. Мы же прям у нас уже... Мы прям AI. Ну, я смотрела, как это работает, и на самом деле... Это, конечно, хорошо будет работать, когда у нас есть облако, если мы в такие пространные разговоры уходим, да, то там мы будем собирать весь датасет просто для обучения нашей модели. Куча, количество информации просто сумасшедшее, и на этом мы можем учиться. Но когда мы говорим про on-prem решение, то там мы, конечно, долго, мне кажется, еще AI не сможем приложить.
Ну, слушай, на самом деле же это, на мой взгляд, работает немного не так. Ведь, во-первых, нужно, для чего можно применить AI здесь? для того, чтобы что, управлять, там, предсказывать фейлер, управлять потоком трафика, ну, на основании чего?
Root-cause, поиск истинных причин там чего-нибудь неработающего. Вот, по крайней мере, то, как это есть у Juniper, да, у нас AI используется... Ну, во-первых, у нас там чуть более широкое зонтичное решение, и мы смотрим на клиентские сессии, и когда мы видим, что у клиента что-то не очень хорошо, да, в пользовательском трафике, мы идем смотреть, почему именно. Да, так как у нас там, я не знаю, где-то кабель может быть не очень, где-то у ASP что-то просело, какая-то метрика. И мы решили не переключать, потому что, например, это единственный канал. То есть мы переводим конкретные проблемы конкретной сессии конкретного пользователя в реальную проблему на сети. И дальше уже смотрим, можем мы ее решить самостоятельно или нет. Вот то, что условно там трэблшутил один инженер, теперь делает AI, потому что у него есть доступ ко всей той же телеметрии и даже больше.
Да, но смотри, мы говорим про модель, которая тебе занимается, как бы аналитикой той телеметрии, которая есть у тебя, да, она же перед этим, на чем-то натренен.
Да.
И вот тренировка этой модели является самой гигантской трудоемкой задачей, потому что для нее нужно огромное количество входных данных для того, чтобы туда можно было прикрутить много-много-много параметров, да, и потратить кучу часов там работы процессора для того, чтобы построить эту саму сетку, натренировать. Но после того, как она натренирована, ее можно запросто отгрузить в on-prem решение, да, просто в какой образец тренированной модели отдать ее, и она будет работать.
Это будет
снапшот. Она не будет обогащаться.
Да.
Она не будет, она будет в процессе апгрейдов. Это же отличная upsell opportunity. Типа, у нас вышла новая модель, как бы вам нужно немножко просто еще денежек занести, и она будет еще лучше предсказывать.
Ну, это же сразу вопрос еще того, что, например, там, всю микросервисную архитектуру нужно разворачивать on-prem, это большие требования уже к тому, чтобы у заказчика все открутилось. Ну, конечно, такие философские материи высокие.
Ну, погоди, это же всегда так. Ну, то есть, есть много разных заказчиков, большинство из которых, которые решат, что нам главное, чтобы это все как можно более автоматически развертывалось, настраивалось само реагировало на неисправности, и у нас было единое какое-то окошко, в котором мы могли посмотреть, все ли там хорошо, и закрыть его, и забыть на следующую неделю. Вот. Такие заказчики совершенно спокойно возьмут это как облачное решение, да, по подписке, и будут пользоваться им из вендорского облака. А те люди, которые говорят, не-не-не, нам это стопудово надо on-prem, потому что дальше там у нас там строгие политики безопасности, у нас тут различные регулирования, требующие от нас применения каких-то практик, когда у нас все наши данные должны находиться в нашем собственном периметре, то такие люди с таким подходом, они уже давно привыкли к тому, что им приходится за него платить. И от того, что им теперь понадобится еще там, пяток серверов, на которых надо будет поднять какую-то виртуализированную инфраструктуру, в которой будет подниматься там микросервисное какое-то приложение, да, еще одно для управления их сетью. Что? Так, у нас такие издержки. Мы большая компания, можем себе позволить.
Окей, так у вас есть планы прикрутить AI куда-нибудь?
А вообще у Касперски и история и AI, и машин лернинга при введении в продуктах, она ей уже лет 20. Вот, AI применяется в решениях безопасности для выявления различных аномалий, в расследовании инцидентов, в, собственно, в обработке всей этой телеметрии. И SASE это не финал истории, да, то есть вот при построении и предложении решения SASE это не конец как бы развития решения, да, уже сейчас мы интегрируемся с нашим XDR-решением, в которое там, на первом этапе мы пока только передаем всю телеметрию о событиях, которые происходят на сетевом уровне в общий Data Lake, в котором это все анализируется, а дальше мы будем еще и получать, ну, на основании вердиктов, которые выносятся, да, мы будем получать команды на выполнение респонс-сценариев на сетевом уровне для случая, если какие-то угрозы были детектированы. А детектятся они CM-системой и кучей движков, в том числе на базе машин-лернинга, которые анализируют все эти события, коррелируют события, которые внутри Data Lake сложены, и говорят, у нас здесь вот явная угроза или какая-то там аномалия, которая требует блокирования и дальнейшего расследования этого инцидента.
Ну, с безопасностью тут, конечно, это очень напрашивающая вся история, потому что, по большому счету, до этого у нас были песочницы, да, которые выполняют то же самое, ну, как одну из функций, да, то есть анализ, обработку, имитацию атаки и прочее. И дальше уже вынесение вердикта. Здесь мы это просто возводим и скейлим, и передаем обсчитывать модели, то есть ли какие-то опции приложить это к SD-WAN-у без SASE? Это такой вопрос на фантазию.
Ну, у нас есть, но, как я уже говорил, для того, чтобы научить модель, нам нужно большое количество данных, причем эти данные должны быть наши. Поэтому сначала мы запустим сервис, а потом, когда мы соберем эти данные, вот на нем мы научим модели, которые будут уже давать value заказчикам, которые будут встроены в решение. Они могут быть зоны воздевания стендалоном, они могут быть использованы в воздевании в составе SASE и в SASE вообще. Вот, и так далее. И при этом мы тогда потом эти натренированные модели, да, мы их сможем уже интегрировать в on-prem решение. Просто сейчас мы можем, конечно, тренировать модель, но как-то
особо
сложновато
не
это будет делать с данными заказчиков, которые стоят там on-prem, и как их потом оттуда экстрактить, так чтобы потом никто не ушел обиженным.
Так, у меня, в принципе, более-менее все. Есть ли что-то, о чем вы хотели поговорить?
Может быть, у нас вопросы появились какие-то в чате?
Ну, я вот сейчас пойду пока посмотрю. Какие-то темы, может, мы не покрыли, не рассказали?
Его не покрыли, рассказали. Ну, наверное, пользуясь случаем, я, наверное, скажу, что у нас в ближайшее время, буквально с 29 мая, стартует так называемый марафон, в котором мы будем рассказывать в течение 5 дней очень-очень глубокую технику. Прям вообще ни одного слова про маркетинг, я обещаю. Вот, и там тоже заходи, что называется, welcome. И, в общем, можно будет послушать про то, что, в общем-то, есть в продукте более детально. Мы будем отдельно рассказывать про виртуализацию, мы будем отдельно рассказывать про OpenFlow, мы будем отдельно рассказывать, еще раз повторять, некоторые те же темы, которые мы прошли, про всякие аптеки и почему их здесь нет. Вот, поэтому, ну, что называется, welcome.
Так, я добралась до Ютуба, а тут оказывается, ох, сколько уходит на оверхед, какой МСС для данных внутри?
Во-первых, хочется сказать, что мы перед тем, как построить канал связи, проверяем, собственно, какой у нас паралайзит МТУ, и эту информацию отдаем в веб-интерфейс для того, чтобы администратор понимал, с чем он умеет делать. То есть такая статистика, во-первых, получается и визуализируется. Вот. Во-вторых, если я сейчас не ошибаюсь, то, по-моему, overhead составляет 56 байт. Могу чуть-чуть соврать, если нужна будет точная информация, то добро пожаловать, что называется, в личку, я об этом обязательно расскажу. Поэтому с точки зрения этого вопроса все сильно хорошо, как мне кажется.
Не могу переформулировать вопрос, не очень понимаю, как его переложить, но в целом он звучит как «атос-кос».
Значит, есть HCOS, Hierarchical COS. Выглядит он, если так коротко и на пальцах, следующим образом. То есть у нас используется 8-кластовая очередь, которая, ну, в которую, точнее, администратор сам определяет, какие IP precedence, какие DHCP или какие значения COS положить. А дальше, соответственно, у администратора есть возможность указать, сколько полосы пропускания полисером будет отдаваться в каждую очередь. Вот. И, наконец, все это дело сверху приправливается тем самым HCOS-ом, то есть той самой, что называется, parent политика, если мы говорим в классических терминологиях, которая подрезает все это дело шейпером. Вот, поэтому в контексте вот такого доступа к каналу связи, там, ну, что самая классика-классика используется.
Окей, и тоже вопрос на фантазию, что происходит, если коробку крадут, не отключают электропитание? Ну, я бы выдала премию тому человеку, который умудрится...
Да-да, в первую очередь захотелось посмотреть на это. Можете показать?
Да, можно способ сразу, пожалуйста.
У нас был на метапе конкурс про скорость обжимки. Видимо, следующий будет, как далеко вы сможете утащить ЦПЕ, не отключая от питания. Обеспечивая бесперебойность. Ну, на этом вроде все. Про ГОСТ мы уже поговорили. Да, пожалуй, по технике точно все. У меня вопросов... Нет, у меня, конечно, есть еще куча вопросов про детали, но общая концепция мне понятна. Тогда, видимо, на этом все.
Да, спасибо, что позвали. Было
спасибо,
очень приятно,
что позвали. Спасибо, что позадавали всяких интересных вопросов.
Да, я напомню, тоже тут в Ютубе спрашивают, с нами были коллеги из Касперского, поэтому решение из Диван, которое мы сегодня обсуждали, которое на самом деле из ДН для Enterprise, искать там. Ребята, ну, если будут вопросы, соответственно, наверное, можно отвечать на них в чате в нашем Телеграме, и если что, мы переадресуем, если вдруг будут. Поэтому вопросы можно продолжать задавать. На этом у меня все. Хорошего дня и спасибо.
Спасибо. Или пока. Вечера. Пока. Или утра.
Или ночи. Добрый. Как угодно. Все. Тогда спасибо. Хорошего всего.